Нагорную проповедь, Матфея, 6 глава, с 19 стиха по 24 стих читаем. «Не собирайте себе сокровищ на небе, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища, не собирайте на земле сокровища, где моль и ржа подкапывают и, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело будет, твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». И в прошлый раз мы с вами начали вот разбирать этот отрывок. Сегодня мы закончим. И мы с вами узнали, почему нам не надо собирать сокровищ на земле. Помните почему? Давайте я напомню вам. Почему не собирать сокровищ на земле? Во-первых, потому что деньги сами по себе не являются злом, да, если их собирать. Да, а что злом является? Любовь к деньгам. Да, обычно собирают себе сокровища на земле те, кто любит эти земные сокровища. Да, отношение к деньгам, неправильное отношение к деньгам является злом. Вот, поэтому не нужно любить деньги, тогда не будем собирать. Да, кроме этого, почему не нужно собирать сокровища на земле? Земные сокровища, они не могут удовлетворить нужду человеческого сердца. Да, помните, мы с вами читали из книги Экклесиаст 3.11, да, что Бог, сотворивший человека, что вложил в сердце человека? Что вложил в сердце человека? Вечность. Да, вот так вот этот поиск вечности, желание вечности в сердце человека, который присутствует, да, не могут удовлетворить земные сокровища, да, материальные сокровища, которые по своей сути они временны. Да, кроме этого, мы с вами поняли на прошлой проповеди, что собирать себе земные сокровища, да, учитывая, что это только временные сокровища, да, и они никакой ценности в вечности не имеют, так вот собирать себе эти сокровища означает впустую тратить что? Время, да, впустую тратить самое дорогое, наверное, что у нас есть на земле из материальных ценностей, это время. Да, и поэтому, да, учитывая все вышесказанное, мы с вами также в прошлый раз говорили, что христиане должны уметь жить по тем средствам, которые у них есть, и быть чем довольными? Всем. Тем, что у них есть, да. Быть довольными тем, что у них есть. Да, но также мы с вами говорили в прошлый раз о Божьем сокровище. Да, что вот именно Божье сокровище, оно должно стать для нас сокровищем, для нас большой ценностью. Да, и в чем заключается такое Божье сокровище? Скажите, пожалуйста. Слава. Угу. Чтобы все творение, да, славило Бога, да, за то, что Он Бог, и славило Его как Бога. Так вот, и мы с вами также в прошлый раз увидели, что Бог дает каждому из нас разный материальный уровень, исходя из Его, из Божьих целей, определенных Богом для нас. Да, то есть то, как мы с вами живем, сколько мы имеем, да, вот какой уровень материальный у нас есть, да, это входит в план Божий. Да, а нам с вами нужно с Божьей мудростью, да, научиться выбирать или определять для себя вот этот уровень жизни и быть довольным тем, что у нас есть. Да, и вот тогда вот этим довольством, о котором мы сегодня более подробно поговорим, мы будем славить Бога, да, когда мы довольны тем, что есть. Как думаете, трудно это или не очень трудно быть довольным тем, что есть? Не всегда что? Не всегда. То есть, когда у тебя очень много есть, это трудно быть довольным то, что есть. Да. А я общался с одним человеком, у которого все есть. Давно это было. То есть недостатка в деньгах, у него переизбыток был денег. Он говорит, а счастья нет. Да, счастья нет. Да, лучше, я вот вспоминаю, говорит, годы, когда у меня ничего не было, да, я был больше счастлив, чем сейчас. Да, трудно, трудно научиться быть довольным то, что у тебя есть, да, особенно когда у тебя есть мало, да, и, может быть, не хватает на тот уровень жизни, который ты хотел бы иметь. Да, это трудно, и это под силу только очень сильному человеку. А мы с вами, когда изучали Нагорную проповедь, одно из качеств очень сильного человека поняли. Да, одно из качеств, которое присуще очень сильному человеку. Да, как бы вы назвали это качество? Кротость. Кротость – это качество, которое присуще очень сильному человеку. Да, слабый человек не имеет этого качества. Кротость, что такое кротость? Да, это полная уверенность в Боге. Да, только кроткий человек может быть довольным тем, что у него есть. Потому что он полностью уверен, что то, что у него есть, именно в этом план Божий для него. Уверенность в том, что любые обстоятельства в твоей жизни, в том числе материальные, да, определены Богом. Кроткий человек уверен, что в каких бы обстоятельствах он ни был, да, Бог его никогда, ни при каких обстоятельствах не оставит и не покинет. Иисус Христос говорит, что кротость дает способность человеку контролировать самого себя. И действительно контролировать самого себя может только внутренний, очень сильный человек. И мы также знаем, что кротость – это противоположность какому качеству? Гордости. Угу. Гордый человек не соглашается с обстоятельствами и стремится своими силами изменить эти обстоятельства. Да, он не соглашается, потому что он хочет быть над этими обстоятельствами. Да, он не хочет видеть за этими обстоятельствами Бога. Гордый человек, как мы в книге Судей, да, что он для себя определяет? В книге Судей мы изучаем сейчас об этом. Что гордый человек для себя определяет? Да, что для него добро, что зло, что хорошо, что плохо, он сам для себя определяет. Да. Кроткий человек определяет для себя добро и зло только с точки зрения Бога. Да, итак, мы сегодня продолжаем, как вы поняли, проповедь «Собирайте себе сокровища на небе». Вторая часть проповеди «Собирайте себе сокровища на небе». И давайте 20 стих прочитаем. «Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Собирать себе сокровища на небе. Да, собирать себе сокровища, которые... То есть собирать себе сокровища, живя на земле, да, собирать себе такие сокровища, которые не теряют своей ценности в вечности на небесах. Да, которые будут цениться и на небесах. Да, что же это сокровище? Что же это за сокровище? Да, и первое, о чем бы нужно сказать, что ничто, друзья, не может насытить человека, кроме личности самого Бога. Да, только Бог может насытить сердце человека, друзья. Да, посмотрите в книге пророка Исаии. Откроем книгу пророка Исаии, 55 главу. Исаия, 55 глава, 2 стих. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Да, здесь такой образ Исаия приводит. Да, и по сути он говорит, что Бог предлагает человеку вечные ценности, как за дорого? Бесплатно, за которые не нужно платить. Да, Бог предлагает человеку получить в свое владение такие ценности, за которые не надо платить. Не надо платить за них, как мы платим за хлеб, да, как платим за там, одежду и за что-то еще. В послании Филиппийцам апостол Павел говорит, Да, Филиппийцам. 4 глава, 19 стих. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, посмотрите, всякую нужду вашу, по богатству славы своей, кем восполнит? Иисусом Христом. Бог готов, друзья, восполнить всякую нужду нашу Иисусом Христом. Да, поэтому единственное сокровище, к которому стоит стремиться, это сам Бог, близкие отношения с Ним, исполнение Его воли. Да, и вот для этих людей, которые ищут Бога здесь на земле, каждый день ищут Его, каждый день стремятся быть в близких отношениях с Ним, стремятся приносить славу Ему, исполняя Его волю. Вот для этих людей Бог готовит сокровища на небесах, которые мы обычно как называем? Награда. Награда. Да, Бог готовит награду на небесах для тех, кто Его любит, кто здесь на земле ищет Его, кто здесь на земле живет для Него. Немножко о награде поговорим. Мне так нравится о награде говорить, которая на небесах будет. Да, она, вот эта награда, если держать вот эту награду, которая нас ожидает, она помогает вот оторваться от земных ценностей и не собирать все сокровища на земле. Давайте посмотрим, что о награде Писание говорит. Конечно, мы не все места Писания посмотрим. Да, но первое, это 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Такое слово «судилище», которое мы обычно в своей жизни не применяем. Да, хотя, если у кого дома телевизор есть, да, мы там раз в год, да, иногда раз в 4 года смотрим, кто-то раз в год смотрит. Судилище – это пьедестал почета. На Олимпийских играх, да, недавно были Олимпийские игры, да, что-то еще, какие-то соревнования были, кто-то смотрит фигурное катание. Да, каждый раз, когда заканчивается соревнование, что происходит? Судилище, да? Мы так не говорим, судилище. Раздача наград происходит, да, пьедестал почета. Да, вот судилище, это и есть пьедестал почета, да, раздача наград. Когда мы все предстанем пред Господом, да, мы все, в ком живет Дух Святой, да, кто рожден от Духа Святого, да, кто поверил в Иисуса Христа и принял решение, вот как Саша покаялся, принял решение умереть для себя и жить для Бога. Да, вот, вот эти все, мы все, да, предстанем пред Богом. Так вот, будет оценен наш труд на земле с момента покаяния. Да, посмотрите, что будет оценено. Чтобы каждому получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Доброе увеличивает награду, худое? Что худое? Уменьшает. Худое уменьшает награду. Да, здесь нет речи о наказании. Наказания не будет, друзья. Наказания не будет. Да, но уменьшение награды будет. Об этом тоже в Писании говорится. Да, за что же награда? Давайте посмотрим, за что награда. Да, о чем нам думать? К чему здесь в нашей земной жизни стремиться, чтобы получить награду как можно большую? На горную проповедь вернемся. Евангелие от Матфея, 5 глава. 10 стих с 10 по 12. Два последних блаженства, 8 и 9 блаженства. «Блаженны изгнанные за правду или за праведность, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда вас будут поносить». И гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Для кого будет великая награда на небесах? К чему стремиться здесь, на земле? Страдать за Христа. За страдание за Христа. Да, когда мы, несмотря ни на что, да, порой даже вопреки всему, стремимся приносить плод, стремимся прославлять имя Божие, а когда мы стремимся жить по Слову Божьему, что бы ни происходило, что бы против нас ни делали, а мы не отвечаем злом, продолжая делать добро, награда наша на небесах растет так, что нет таких функций в калькуляторе. Да, мы не можем даже на калькуляторе это посчитать. Там не знак умножить. Чуть позже посмотрим это. Да, то есть велика награда на небесах для тех, кого будут гнать на земле за праведность Иисуса Христа. Да, живешь праведностью Иисуса Христа, праведно перед Богом. Да, твоя награда на небесах растет очень серьезно. Об этом пишет апостол Павел во 2 Коринфянах. Недавно об этом говорили уже дважды. 2 Коринфянам, 4:17. «Ибо кратковременное, легкое страдание наше». Да, контекст страдания за кого? За Христа. «Кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». В безмерном преизбытке. Я же говорю, в калькуляторе нет такой функции. Да? Безмерный преизбыток. Да, пострадал за Христа в течение года, да, у тебя в безмерном преизбытке награда на небесах. Апостол Петр говорит о награде. 1 Петра, 4 глава, 13 стих. 1 Петра, 4, 13. Прочитаю с 12 стиха. «Возлюбленные, огненного искушения», точнее читать «испытания», да, «испытание огнем, для испытания вам посылаемого, да, не чуждайтесь, не удивляйтесь такому огненному испытанию, как приключение для вас странного. Но, как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». Апостол Петр говорит, что те, кто здесь на земле, страдает за Христа, когда Христос придет, да, как Он его встретит? Возрадуется и восторжествует, да, торжество, да, потому что великая награда на небесах будет его ждать. Еще тему награды Иисус поднимал, когда он был еще на земле, в теле своем. Матфея 25 глава, вторая часть главы, это притча о талантах. Матфея 25 глава, 21 стих. Да, помните смысл притчи о талантах? Да, господин, да, оставив, уйдя на долгое время, своим рабам оставил таланты. Одному один, другому, одному пять талантов, другому два таланта, одному рабу один талант. Да, и вот когда через долгое время своего отсутствия, господин вернулся, что он в первую очередь сделал? А? Призвал своих рабов и потребовал у них отчета, так как они его деньгами распорядились. Да, и вот 21 стих. Господин сказал первому рабу, который дал ему 5 талантов, и, который дал господин, и дал ему еще 5. Вот твои 5 талантов принесли еще 5 талантов, 10 талантов дал ему. Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Да, посмотрите, верность своих рабов в том, что они в течение своей земной жизни были нацелены на что? Ага, на прибыль для господина. На прибыль для господина, чтобы вот теми деньгами, которые господин им оставил, они для господина принесли прибыль. Да вот в чем верность. Причем верность, Иисус говорит, в какая? Большая или маленькая? Верность в малом. Здесь на земле верность в малом. Распоряжение деньгами, да, чтобы приносить прибыль для Господа. Но Иисус оценил ее, посмотрите как. На земле ты был верен мне в малом. В будущем я тебя поставлю над многим. Поставлю над многим. Да, эта же тема верности в малом поднимается в другой притче Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 16 глава. 16 глава Евангелия от Луки, 10-12 стихи. Да, здесь окончание притчи о неверном управителе. Давайте прочитаем 10-12 стих. «Верный в малом во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, или в земном богатстве не были верны, кто доверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Дальше, кстати, 13 стих, по сути, повторяет фразу из Нагорной проповеди. «Никакой слуга не может служить двум господам». Да, посмотрите. Иисус оценит нашу верность с точки зрения чего? Неверный в малом, что такое малое здесь? В чем верность в малом из этой притчи? Если вы не верны в том, что вам доверено здесь на земле во временное управление, да, если вы здесь на земле теми материальными ресурсами, которые доверены вам Богом, не ваши, а не материальные, это Божий ресурс. Если вы неправильно ими, неэффективно управляете и не приносите прибыль для Господа, то значит вы не будете верными, когда предстанете перед Господом, и не получите от Него то, что будет вашим. Понимаете? То есть верность в малом, опять Иисус говорит, в том, насколько эффективно мы управляем материальными ресурсами здесь на земле. Приносим ли мы этими материальными ресурсами прибыль для Иисуса Христа или не приносим? Вот верность в малом. И от этой верности в малом, насколько эффективно мы распоряжаемся своими средствами материальными, что будет зависеть? Наша награда на небесах. То есть наша награда в вечности. Вкладывали ли мы деньги Божии, да, которые сейчас мы имеем от Бога на земле, вкладывали ли мы в повышение своего комфорта, или мы вкладывали их в расширение Царства Божьего на земле? Да, и мы должны, друзья, понимать, да, что награды будет удостоено только то, что Иисус Христос совершает через нас. Да, если мы деньги вкладываем здесь, на земле, будучи, вкладываем в Царство Небесное, это не значит, что мы такие хорошие. Это что значит? Кто такой хороший? А это значит, Иисус такой хороший. Да? А мы просто не мешаем Ему распоряжаться деньгами, которые Он дает мне. Да? А вот когда я деньги вкладываю не в Него, не в то, чтобы приносить прибыль Иисусу, а вкладываю деньги, чтобы мне было получше жить, покомфортнее здесь, да, то кто это делает? А? Я делаю, да? Иисус тут отдыхает. Иисус сказал, мы все помним, да, в аллегории о виноградной лозе и ветвях, что без меня чего не можете делать? Ничего, ничего доброго, да, с точки зрения принесения плода, чтобы прославлять Отца Небесного, вы не можете делать. Да, поэтому все то, что мы делаем, если это влияет, да, на награду на небесах, если это влияет на прославление Божие здесь на земле, а значит на награду на небесах, это делает Иисус во мне. Вот что будет удостоена награда. И мы должны с вами понимать, друзья, что самое большое сокровище, к которому нам на земле нужно стремиться, да, это, конечно, сокровище не земное, не материальное. Это сокровище, это наша цель. Какая наша цель жизни? Кто помнит с прошлого года? В конце декабря я проповедовал о цели жизни нашей. Быть похожим на Иисуса Христа. Да, вот самое большое сокровище, которое мы можем собирать здесь на земле. Да, быть похожим на Иисуса Христа. Об этом говорит вся Библия, друзья. В книге притч очень много сказано о том, что иметь качество Иисуса Христа неизмеримо, да несравнимо вообще никак по-человечески, неизмеримо лучше, чем иметь богатую, обеспеченную жизнь. Три ссылочки. Книга притч. Книга Притч, 8 глава, 11 стих. Да, посмотрите, иметь качество Иисуса Христа. Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Да. Иметь мудрость Божию и жить по мудрости Божией, да, намного лучше, неизмеримо лучше, чем что? А? Ну, давайте, чем что лучше? Еще раз читаю. Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с ней. Так вот, иметь мудрость Божию и жить по мудрости Божией неизмеримо лучше, чем что? Ну, сначала к сестрам вопрос. Чем что? Жемчуг. Кто настоящий жемчуг из сестер держал в руках? Покажешь? Что, дорогой он? А? Подарили, да? Дорогой жемчуг? Настоящий жемчуг дорогой? Да, теперь к братьям. Да, так иметь мудрость Божию лучше, чем что? А? А поточнее. Там фраза другая. Где? Ничто из желаемого вами не сравнится с мудростью Божией. Можете перечислить, что вы желаете здесь на земле. Что мы желаем, живя здесь на земле? Да вот чего бы нам не хватило, не хватает для полного счастья здесь на земле? Да, кому-то квартиры, кому-то машины, кому-то еще что-то, кому-то мужа, кому-то жены. Можем долго перечислять этот список. Да, так вот, ничто из того, что мы можем даже пожелать на земле, не сравнится с обладанием качества Иисуса Христа, которое называется мудрость Божия. 15 глава книги Притч, 16 стих. 15-16. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Да, что лучше и лучше, чем что? А? Что лучше? Иметь страх Божий и при этом жить бедно. Да, немного иметь из материальных вещей. Лучше это лучше, чем что? Иметь большое богатство, жить комфортно, но при этом... Да, при этом бояться, да, тревогу. Посмотрите, страх Божий, мы с вами говорили о страхе Божьем, да, благоговейное благоговение перед Богом, да, благоговейное послушание Бога, качество Иисуса Христа. Здесь же, чуть ниже, 17 стих. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, да, нежели откормленный бык и при нем ненависть, да, опять, качество Иисуса Христа. Лучше иметь любовь. Любовь к Богу, да, которая является следствием любви к людям. Да, любовь не делает ближнего зла. И при этом мало материальных ценностей иметь, да, для жизни на земле. Намного это лучше, чем что иметь? Откормленный бык, да, быть богатым, быть обеспеченным, да, и при этом иметь в сердце ненависть к кому-то. Да, посмотрите. Да, книга Притч говорит, что иметь качество Иисуса Христа неизмеримо лучше, чем иметь богатую и обеспеченную жизнь. Давайте посмотрим, что пишет на этот счет апостол Павел по поводу того, что главная цель нашей жизни, главное сокровище нашей жизни – быть похожими на Христа. 2 Коринфянам. Четвертая глава, 11 стих и 17 прочитаем, который мы недавно читали. 11 стих сначала. «Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса. Апостол Павел говорит, да, что вот наша цель, да вот наше сокровище. Постоянно, да, каждый день умирать для себя, чтобы жизнь Иисуса Христа была явно видна в нас, в нашей жизни. И это к чему ведет? к славе в безмерном преизбытке. Представляете? Если я каждый день буду умирать для себя, чтобы Христос беспрепятственно, да, жил во мне, чтобы Христос был господином, хозяином всех комнат моего сердца, да, чтобы люди, глядя на меня, увидели Христа. Вот это ведет к славе. Да, ну и, наконец, 1 Тимофея. Отрывок, который мы в прошлый раз смотрели, и сегодня обязательно надо прочитать его. 1 Тимофея 6:6. Великое приобретение. Какое? Быть благочестивым и довольным. Да. Великое приобретение – это значит самое большое приобретение, да, которое человек может сделать на земле. Это приобретение, которое он может сделать, не потратив ни копейки денег. Да, но при этом это самое большое приобретение. Быть благочестивым и довольным тем, что у него есть. Благочестие, да, благочестие, друзья, это истинное почитание Бога. Искреннее принятие Божьих истин и исполнение заповедей. Да, вот что такое благочестие. Да, то есть самое большое приобретение – это жить жизнью, послушной Богу, потому что ты любишь Бога. Да, не потому что ты должен это делать, а потому что ты любишь Бога. Да, вот самое большое приобретение. Раз. Да, а второе, впрочем, это следствие из первого, да, из благочестия. Знаете, быть довольным тем, что имеешь. У иудейских раввинов поговорка такая есть, короткая поговорка. Кто богат? Вопрос. Тот, кто доволен своей судьбой. Ответ. Да, мудрые иудейские раввины. Да, богат тот, кто доволен тем, что у него сейчас есть. Богаче этого человека нет на земле никого. Довольство, вот это довольство тем, что у тебя сейчас есть, оно исходит от внутреннего отношения человека к жизни. Определяется все в сердце. Да, как я отношусь к жизни? Вот пример апостола Павла. В 4 главу Филиппийцам вернемся. Филиппийцам 4 глава. Да вот, какое сердце у Павла было, посмотрите. С 11 по 13 стих. Филиппийцам 4 глава, с 11 по 13. Да, говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем. Насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Да, посмотрите, апостол Павел. Да вот состояние его сердца. Да, он научился чему? В разных обстоятельствах. Он научился жить независимо от обстоятельств. Его жизнь никак не зависит от обстоятельств. Его внутреннее состояние не зависит от обстоятельств. Да. Если у него что-то в избытке, хорошо. Нет у него в избытке, тоже хорошо. У него крайняя нужда и крайний недостаток. А Павлу? Как Павлу? Тоже хорошо. Его внутреннее состояние от этого не меняется. Да. Какие бы обстоятельства с материальной точки зрения, да, не сопутствовали его жизни, его служению, для него во всем хорошо. Да, почему? Кто его таким делает? Иисус Христос. Он укрепляется Иисусом Христом. Он укрепляется Иисусом Христом. Да, когда у него избыток, только благодаря силе Иисуса Христа, он не начинает любить деньги. Да, потому что когда у людей в избытке денег, они начинают со сердцем привязываться к деньгам. Да, им жалко потерять эти деньги. Да, когда у Павла недостаток, крайний недостаток, да, он не ропщет на Бога, потому что его укрепляет Иисус Христос. Он видит за этой нуждой Бога. Значит, это нужда в плане Божьем. Довольство, друзья, вот это довольство тем, что у тебя есть, исходит из твердой веры в то, что все, что происходит в моей жизни, определено Богом. И при этом, как бы с моей точки зрения трудно не было вокруг, вот это довольство, да, говорит мне о том, что где Бог находится? Где Бог находится? Здесь рядом. Да, Бог в теме, Бог в курсе, что со мной происходит. Потому что Бог это сам организовал, поэтому я и доволен. Вот вера. Да, без веры невозможно быть довольным, когда у тебя ничего нет. Да, при этом следует отметить, друзья, что христианство не ратует за бедность. Христианство не поддерживает бедность. Да. Бедность или постоянная необходимость сводить концы с концами – это, с точки зрения Бога, совсем не добродетель. Знаете, как мне один парень сказал такой, наверное, все-таки верующий он. Да, он сказал, что ну как же, когда он жил, наверное, пару месяцев у нас дома, на полном нашем обеспечении, пропитании, да, ничего не делал, чтобы что-то изменить. Когда я с ним начал говорить, чтобы понять, что дальше-то он хочет, вот, он сказал, ну как вообще, христианин не должен жить богато, да, христианин должен жить бедно. Да, такое богословие интересно. Но посмотрите, да, притча, откроем книгу притч. Христианство совсем не поощряет бедность. Притча, 30 глава, 7 по 9 стихи. «Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Да, интересно. Опасность нищеты в чем? Да, когда человек постоянно еле-еле сводит концы с концами, а может, и не сводит. В чем опасность нищеты? Да, начать воровать и при этом говорить, ради кого подай? Ага, ради Христа подай, имя Господа в суе употреблять. Друзья, христианство не поощряет бедность, но христианство или Писание говорит о двух вещах. Как мы уже увидели, первое, Писание говорит, что материальные ценности не могут сделать человека счастливым. А второе, человеку нужно сосредотачивать свое внимание на ценностях неприходящих, такое старорусское слово, или по-нашему, на современном языке, каких ценностях? Вечных, не исчезающих вечности. Да, вот почему нам не надо собирать сокровища на земле, а надо собирать такие сокровища, которые не потеряют свои ценности в вечности. Вот о чем говорит Писание. Здесь ни слова нет о бедности, что надо жить бедно или надо жить в нищете. Вот тогда у тебя будет все хорошо. Тогда ты никогда не будешь собирать. Знаете, да, человек, который живет бедно, да, у него как раз большая опасность начать собирать себе сокровища на земле. Вы когда-нибудь играли, давайте не так, слово «играли», наверное, неправильно. Вы когда-нибудь покупали лотерейный билетик? А? Покупали? Покупали в молодости. Ну, сейчас просто их нету, да? Поэтому не покупаем. Да, покупали. По 30 копеек были лотерейные. А почему покупали? Ну-ка. Навязывали, да. Это один. А когда сами покупали? Для чего? Чтобы сразу стать богатым. Да, при этом... Знаете, друзья, богатые, они не покупают лотерейные билетики. Они, потому что, знаете, чем богатый отличается от бедного? Богатый понимает, что не в деньгах счастье, что счастье деньги не приносят. Это богатый четко понимает. Да, а бедный думает, в деньгах счастье. Да, поэтому покупает билетики, да, чтобы стать богаче. А Писание говорит, что христианин, да, не должен стремиться стать богатым, да, не должен стремиться, а христианин должен работать, зарабатывая себе на жизнь. Христианин должен работать. Да, послание к Ефесянам апостол Павел говорит, кто крал, впредь не кради, а что делай? Ефесянам 4:28. Трудись, делая своими руками полезное. Да? То есть труд должен приносить людям какую-то пользу. Да, если ты зарабатываешь на чем-то, но это не приносит никакой пользы людям, то что это? Вопрос это или утверждение? Да, нечестно. Знаете, зарабатывать можно, заработать, да, деньги можно с точки зрения Писания тремя способами. Да, первый способ, который написан вот здесь. Да, делай что-то своими руками, как у неслышащих. Вот так, да, делай что-то своими руками. Да, второй способ, который описан в послании Иакова, в 4 главе. Там, правда, в негативном смысле описан, да, но негативный смысл там не потому, что они плохо что-то делают. Да, 4 глава, с 13 стиха. Помните? Которые что-то покупают, едут в другой город и продают. Да, Иаков не осуждает их за то, что они так делают. Он их осуждает ниже о том, что они так делают, планируя свою жизнь, не узнав волю Божию. Да, то есть второй путь заработка, да, торговля. Да, ты что-то купил, да, и принес пользу людям. Да, люди у тебя купили, ты им пользу принес, да. И какую-то добавочную стоимость ты заработал, и тебе полезно, на это живешь. Да, а третья форма, да, обогащения, ну, тоже неудачное слово, третья форма того, чтобы заработать, не заработать, наверное, да, чтобы стать богаче. Да, когда тебе что-то подарили. Когда тебе что-то подарили, подошли и дали, вот я тебе дарю. Да, вот, в принципе, три таких законных и вполне нормальных библейских, да, пути, да, стать богаче, чем ты сейчас есть. Да, но цель здесь, опять же, да, не для того, чтобы тебе лучше жить, да, а для чего? Давайте дочитаем. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся, друзья. Чтобы было из чего уделять нуждающимся. Да, Господь сказал когда-то Адаму, в поте лица будешь добывать хлеб твой. Да, первая цель, когда мы трудимся, это чтобы нам было на что жить, существовать. Чтобы было что покушать, да, было что попить, во что одеться, где жить. Да, и вторая цель, чтобы было из чего восполнять нужды тех, кто нуждается, которые рядом с нами. Об этом говорит в 1 Тимофея апостол Павел, 6 глава. 1 Тимофея, 6 глава, 17 по 19 стих. «Богатых в настоящем веке увещевай». Да, когда здесь мы читаем «богатых», нам не надо думать, что здесь речь идет о долларовых миллионерах или рублевых миллиардерах. Да, надо оценивать, богатый или нет, не с точки зрения тех, кто богаче меня, а с точки зрения тех, кто беднее меня. Да. Богатых в настоящем веке увещевать, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, да, неверное здесь земное, неизвестное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, это творили добро, богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Да, общительны, значение слова, охотно делящимися, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Да, посмотрите, апостол Павел говорит, чтобы нам в своей жизни уповать или надеяться не на богатство, которое ненадежно, а надеяться нам в своей жизни на живого Бога. И собирать себе сокровища для вечности с помощью этого богатства, с помощью денежных средств, материальных ресурсов. Да, здесь апостол Павел говорит, что нам нужно собирать себе сокровища для вечности. Каким образом собирать сокровища для вечности? Здесь четких три указания. Да, Бог удивительную вещь сделал. Да, Бог сделал так, что вот эти вот наши земные, да, земные материальные ресурсы, которые никакой ценности для вечности не представляют, они все сгорят. Да, но эти материальные ресурсы земные, они могут послужить для того, чтобы мы с помощью их, с помощью правильного управления этими ресурсами, чтобы мы стали богатыми, когда будем на небесах, богатыми Божьим богатством. Да. И вот какие вещи, да, как можно собирать, посмотрите. Богатеть добрыми делами, да, взяв вот эти ресурсы земные, да, вложить их в добрые дела, делать ими добрые дела. Дальше. Быть щедрыми и общительными, или быть щедрыми и охотно делящимися с другими, восполняя их нужды. Быть щедрыми, да, и охотно давать, да, делиться с людьми, которые испытывают нужды. Да, в первую очередь с кем? Со своими по вере. Да. И при этом дальше, посмотрите-ка, дающую нам все обильно для наслаждения. Да, и вот когда ты щедро делишься, восполняя нужды других, вкладываешь свои материальные средства, да, в добро для других людей, от этого еще и надо что получать? Что тут написано? 17 стих. Бог дает обильно для чего? Для наслаждения. От этого еще и получать наслаждение. Да, вот если ты от этого наслаждение получаешь, значит, Бог оценивает. А если ты отдаешь... Да, и когда человек, которому ты даешь деньги, видит тебя, как ты даешь, считает себя обязанным потом тебе, да, это точно Бог не оценит. Да, вот таким образом, да, если распоряжаться деньгами и уповать не на деньги, а на Бога живого, а деньги вкладывать туда, куда тебе говорит Бог, да, будешь собирать себе сокровища для вечности. Да? И именно это, да, вот такое отношение к деньгам, покажет, к чему привязано твое сердце. Как мы увидели из Матфея 6:21. Не собирай себе сокровища на земле, а собирай на небе. Дальше, продолжая эту тему, возвращаемся на Горную проповедь, да, продолжая тему финансов, Иисус говорит, учит учеников простым истину на простых примерах. Да, посмотрите на птичек, говорит. Да, птички, они же, да, не зарабатывают себе какие-то деньги. Да, но хотя они и трудятся, но кто их кормит? Да, Господь кормит. Да, посмотрите на полевые лилии, на маки. Видели маки в степи? Да, Соломон, говорит, не одевался, да, в лучшие годы свои, да, красивее, чем этот мак. Посмотри, как Бог одевает. Неужели Бог, да, который заботится о птичках, чтобы у них было что покушать, и который вот так украшает, да, цветы, да, которые тоже в вечность не попадут. Неужели Бог не позаботится о вас, говорит Иисус ученикам своим. Да, и 33 стих. Да, ищите прежде Царство Божьего, ищите праведность Божию. И все, что вам нужно для жизни – кто приложит? Приложит Господь. Да, Иисус говорит, что если мы в первую очередь будем искать, живя на земле, да, будем собирать, искать небесные ценности, то Бог позаботится о том, чтобы у нас было все необходимое для нашей жизни. К сожалению, в жизни у многих из нас так не получается. Да, многие верующие хотят сначала финансово обеспечить себя. Да, ну вот я сначала Да, закончу институт. Да, закончил институт. Ну, подожди. Вот я сейчас женюсь, определюсь в жизни, женился. Да, ну вот сейчас мне нужно, ну, у меня же семья, теперь сейчас дети, надо квартира. Да, вот потом, когда я вот все, вот встану на ноги, обеспечу все вот это определенно мною уровнем комфорта, вот тогда я буду искать чего? Не будешь. Да, если ты сейчас не ищешь, вряд ли ты будешь потом искать. Да, будешь прикладывать себе, да, будешь работать, как у Агеи написано, для какого кошелька? Для дырявого кошелька. Да, к сожалению, у многих верующих так получается. Понятное обетование, да, в первую очередь, да, система ценностей, система приоритетов в жизни. Ищите воли Божьей, да, и стремитесь жить каждый день праведно перед Богом. И не тревожьтесь о том, что вам кушать завтра. Да. Верьте, что Бог позаботится. Даже если сегодня в вашем холодильнике пусто, Бог позаботится об этом. Чтобы так жить, нужно совершать каждый раз серьезный шаг веры. Это серьезный шаг веры. Да, не тревожиться о том, что кушать завтра. А сегодня, несмотря на то, что вроде бы на завтра уже ничего нет у меня, а сегодня продолжать делать то, что хочет от тебя Бог. Да? Быть в призвании Божьем, да, исполнять волю Божью. Если вспомним Филиппийцам 4:19, помните, что Бог всякую нужду вашу восполнит кем? Иисусом Христом. Да, если мы сегодня, да, считаем, что нам для жизни, для нашей вот обычной нашей земной жизни не хватает чего-то материального, это значит только одну вещь, что 100% нам не хватает Христа. В моем сердце недостаток Иисуса Христа. Да, поэтому моя плоть говорит, мне нужно вот это. Без этого я могу умереть вообще. Да, и я начинаю идти на поводу плоти. Нет Христа, который укрепил бы мое сердце. Да, вспомните, недавно проповедовали Ефесянам 3 глава, чтобы Дух Святой, да, чтобы Бог укрепил нас, да, в нашем внутреннем человеке, утвердился Духом Святым. Да, чтобы Дух Святой занимал все наше сердце, чтобы Он был тверд в нашем сердце. Да, вот тогда мы будем довольны тем, что мы имеем. И возвращаясь в Нагорную проповедь, следующая фраза, следующий стих 21. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Наша жизнь, друзья, показывает на то, к чему привязано наше сердце. Наша жизнь. По нашей жизни можно увидеть, что в нашем сердце. Да, напомню, мы в последнее время часто читаем это место. Притча, 4 глава, 23 стих, но я прочитаю еще два стиха. «Больше всего хранимого храни сердце твое». Почему? «Потому что из него источники жизни». «Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя. Глаза твои, посмотрите, сердце с чем связано? С устами. Глаза твои пусть смотрят прямо, да, и ресницы твои да направлены будут прямо перед тобою». Мы можем часто и дерзновенно заявлять и провозглашать, что Бог и Его Царство – это наши первейшие ценности. Но истинные желания нашего сердца можно очень легко обнаружить с помощью простых вопросов. Да, вот примерно вопросы. Да, как можем обнаружить, какие же ценности ценятся в моем сердце? Что больше наполняет мои мысли? Да, о чем я больше и чаще думаю? Подумайте, запишите эти вопросы. Да, это, знаете, такие рентгеновские вопросы к сердцу. Да о чем я больше думаю? Да, это значит, этим и наполнено мое сердце. Это ценит мое сердце. К чему я больше стремлюсь каждый день? Да, какие цели каждый день я ставлю перед собой? Да о чем, о каких сокровищах, о каких ценностях я больше переживаю? Да что, например, я больше боюсь потерять? Да что я боюсь потерять? На самом ли деле мы можем сказать, что главным нашим устремлением каждого дня нашей жизни является Бог и Его Царство? Вот главная цель, главное направление, главная ценность каждого дня моей жизни является Бог и Мое Царство. Откуда это видно? Могут ли люди, окружающие вас, сказать, да вот вы подойдите к любому человеку, давайте с неверующих начнем, к неверующим подойдите, кто на работе с вами работает, кто вас знает, да, и спросите его, да вот скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, да, какая моя ценность главная? Да мы услышим много интересного о себе. Да, люди видят по нашей жизни, какие ценности. Да, и хорошо, если человек скажет, слушай, точно, твоя ценность только в одном. Да, от тебя только об Иисусе Христе слышу, и о Его Царстве. Ты, фу, ну спасибо, дорогой, как ты меня обрадовал. Да, скорее всего, да, многие нам скажут, не об Иисусе Христе, не о Боге, не о Царстве Божьем, да, о каких-то земных вещах. Да, очень легко увидеть, что в нашем сердце. Потому что сердце – это источник всего в человеке. Сердце определяет, друзья. Мы с вами вот из этого отрывочка из книги «Притч», 4 глава, мы увидели, да, что сердце определяет то, что мы говорим. Сердце определяет, на что мы смотрим и как мы смотрим. Мы видим вещи в истинном свете или видим вещи в свете искаженном. Сердце определяет наши цели, наши устремления, каждодневные причем. Сердце наше определяет, как в книге Судей, да, что является добром для меня, что является злом. Да, все это внутри сердца происходит. И именно сердце, друзья, принимает духовное решение о нашем отношении к Богу. Да, помните первую заповедь? Что Иисус сказал? Возлюби кого? Бога. Как? Всем сердцем. Начал с сердца. Сердце определяет, как я буду относиться к Богу, как я отношусь к Богу. Это определяется внутри, да, вот в моем внутреннем человеке. Помним, да, что сердце – это не орган, который качает кровь. Да, сердце – это мое внутреннее я, моя личность. Да, мой внутренний человек – это сердце. От того, в каком состоянии, друзья, наше сердце, будет зависеть то, какими мы видим разные вещи. Давайте читаем дальше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? От того, друзья, повторю, в каком состоянии, да, наше сердце будет зависеть то, какими мы видим разные вещи. Какова роль глаз в нашей жизни? Роль глаз в нашей жизни. Куда идет тело? Куда смотрят наши глаза? Вы когда-нибудь замечали? Особенно, когда человек бежит, да даже когда идет. Да, если человек идет и повернулся туда. Я прямо иду? А куда я иду? В ту сторону, куда глаза повернулись, я начал поворачивать туда. Да, то есть тело идет туда, куда смотрят глаза. А глаза смотрят туда, куда что их направляет? Куда направляет их сердце? Куда желает, чтобы они смотрели, да, сердце? Если глаза здоровые, мы видим ясно, наш фокус не сбит. А если глаза больные, что мы одеваем? А если не оденем? Да, можем удариться, да? Если глаза близоруки, или дальнозорки, или косят в разные стороны, то мы не видим предметы такими, какими они на самом деле являются. Обычный пример. Да, пример, взятый из жизни, Иисус приводит пример. Да, то есть от того, какие у нас глаза, многое зависит. Да, если глаза там косят в разные стороны, да, человек видит двоящуюся вещь. Да, вещь одна, стул один, а он видит вроде бы два. Да, но это не значит, что на самом деле два стула. Да, у него искаженное представление. Вот об этом говорит Иисус. Так вот, друзья, если наше сердце искренне будет искать Божьего, если наше сердце, да, будет в первую очередь искать Царство Божьего и Его праведности, то наши глаза будут чисты. И мы будем Слово Божие видеть в неискаженном виде, в неискаженном свете, в истинном свете будем видеть. А если наше сердце лукаво, если мы ищем не в первую очередь Царство Божие, да, а каких-то своих интересов, каких-то своих целей, по отношению к деньгам можем увидеть, какое наше сердце. Да, это значит, наши глаза будут какими, тут говорит Иисус, если око твое будет каким? Худым, худо, лукаво. Худой – это лукавый, плохой, негодный. Да, то есть, если сердце лукаво, значит, и глаза будут плохими. Плохими. И тогда мы будем воспринимать истинное Писание. Как воспринять истинное Писание, будем интересно. Если сердце лукавое. Как нам удобно самим. Да, как нам самим удобно. Да, Бог же любит меня, и Он не хочет, чтобы я как жил? Плохо. А плохо это как для меня? Что я считаю плохо? Бедно, да? Не хочет, да, вот я буду уговаривать, да? Брать место Писания, по известному примеру, вырывая из контекста, и говорить, ведь Бог меня любит, да, Он же не хочет, чтобы я материально нуждался, ведь написано, Он пришел мне дать жизнь какую? С избытком, да? Вот у меня должен быть избыток материальный. Угу. Да, или как один мне человек сказал про деньги. Да, но ведь Бог сказал, что деньги Он дает для наслаждения. Да, вот я их трачу и получаю наслаждение от этого. На себя трачу и получаю наслаждение от этого, он говорит. Да, вот худое око показывает на что? Да, или многие верующие так говорят. Да. Если верующий много зарабатывает, да, много зарабатывает, значит, Бог его благословляет. Это правильное утверждение или нет? А, да, много трудится. Да, значит, Бог его благословляет. А? Это правильное утверждение? И да, и нет. Так, когда да, а когда нет? А? Ага. Мы с вами недавно брак без сожаления изучали. Ответ-то 2 Коринфянам, 9 глава, 8 стих. Бог же силен обогатить вас, да, всякой благодатью, да, чтобы вы имели в достатке, чтобы вы на себя имели в достатке, который лучше, чтобы Бог для вас определял, как, в чем, какой уровень материальный для вас является достатком. И чтобы вы были богаты, или чтобы вы имели в избытке на всякое доброе дело, на то, чтобы давать на Божье дело, восполняя нужды святых. Да, то есть, когда хороший заработок является благословением Божьим? Да, когда человек больше не на себя тратит, да, а больше дает, да, на Божье дело, нуждающимся, братьям, сестрам. Да, а то, как он сам живет, никак не отличается, то есть по его жизни, по его внешнему виду, там, как он живет, нельзя сказать, что да, он какой-то другой, он такой хорошо очень зарабатывает. Да, вот когда дает, может сказать, какой ты богатый, да, как ты много даешь. То есть Божий принцип, да, человек богат не тем, что он зарабатывает, не тем, что он имеет, а тем, что он отдает. Да, а если око или сердце лукаво, да, человек будет говорить, еще Бога благодарить. Господи, благодарю тебя, да, что ты так много мне даешь денег. Да, при этом сам будет давать-то мало. Да. Это не значит, что Бог благословляет его. Друзья, наши глаза будут смотреть на земные сокровища, а не на небесные, а лукавое сердце будет оправдывать земные сокровища Божьим благословением, да, если сердце наше лукаво. Все дело в сердце. Все дело в сердце. И то, как человек относится к деньгам, к материальным ценностям этого мира, показывает, к чему привязано его сердце. И, конечно, показывает, кому этот человек служит. Да, Иисус говорит, что никто не может что делать? Служить двум господам. Любой человек, друзья, любой человек никогда не перестанет быть чьим-то рабом. Вопрос не в том, является ли человек рабом или нет, а в чем? Да, чей ты раб? Да, чей ты раб? Вот и все. Да, кто-то находится в рабском подчинении деньгам, комфорту, репутации. Кто-то раболепно и тщетно стремится к мирским благам, обманчивым удовольствиям. Да, кто-то добровольно сдается в рабство безобидных хобби своих. И этот список можно бесконечно продолжать. Бесконечно. Но мы знаем с вами истину одну, что Иисус Христос может освободить нас от любого рабства, но Он сделает это только для тех, кто внутри себя согласится кем стать? Рабом Богу. Да, только для того человека, кто внутри себя, да, поверив в то, какой Бог и кто такой Иисус Христос, согласится стать рабом Богу и жить для Него, отдать свою жизнь, посвятить свою жизнь Ему. Да, только этого человека Христос может освободить от любого вида рабства и сделать его рабом Богу. И Христос здесь говорит в Евангелии от Матфея, говорит, что невозможно одновременно служить Богу и деньгам, быть рабом Богу и в то же время в своей жизни надеяться на деньги. Здесь опять на уровне сердца все идет, в сердце верующего. У Бога не должно быть конкурентов. В сердце верующего, друзья, у Бога не должно быть конкурентов. Мы постоянно должны исследовать свое сердце и искать, нет ли в нем вот сейчас борьбы за влияние на мое сердце. Если мы найдем в сердце конкурента Богу, который называется враг, как там по книге Судей у нас, по первому уроку, да, если мы не изгоним врага с земли, которой Богу принадлежит, что будет? Этот враг станет для нас сетью. Да, и в такие беды, да, кто на первом уроке был, да, собрание, уже понял, да, в какие беды это приведет. Да, поэтому если мы увидим, да, что в моем сердце вот капелька начинается любви к деньгам, да, надо решать этот вопрос в корне, да, на уровне сердца. Потому что невозможно, друзья, по-настоящему служить Богу, если мы допустим в свое сердце любовь к деньгам. Нужно избавляться, да, нужно избавляться, как в книге Судей написано, уничтожать не щадя, да, изгонять, уничтожать не щадя. Все, что отвлекает меня от моего посвящения себя Богу. Дело в том, друзья, что Бог и деньги, вот в этих словах Иисуса, да, Бог и деньги выступают здесь не как работодатели наши, а как кто? Рабовладельцы. Да, мы можем работать на двух, на трех хозяев. Да, можем так делать? А? Да, можем. На одной работе, на другой подрабатывать можем, да, на третьей даже можем. Да, у кого особые способности. Да, но это работодатели. Да, но Иисус говорит о Боге, о деньгах не как о работодателях, а как о рабовладельцах. Сама суть рабства в том, что человек всецело принадлежит одному господину. Человек не может принадлежать двум господам, только одному господину. Если ты служишь господину своему, которому являешься рабом, ты уже не можешь служить какому-то другому господину. Богу, друзья, можно служить, либо полностью посвятив себя Ему, либо никак. Либо никак. Если ты не посвятил свое сердце полностью Богу, значит, ты не можешь служить Богу. Значит, ты в рабстве кого-то еще. Попытки служить двум господам, они обманчивы. Это, друзья, не частичное посвящение ученичеству. Это укоренившееся идолослужение. Вот и все. Да, вот почему Иисус говорит: не собирайте себе сокровища на небе, ой, на земле, а собирайте на небе. Да. И почему надо собирать на земле сокровища? И как надо собирать на земле? Давайте итог подведем. Собирать себе сокровища на небе — это значит прославлять Бога обильным чем? Плодоношением. Обильным плодоношением. Да, собирать сокровища на небе — это здесь, на земле. Прославлять Бога, принося обильный плод Ему. Вспомним о плоде Духа Святого. Да, это значит стремиться здесь, на земле, быть похожим на Иисуса Христа, иметь близкие отношения с Ним, умирать для себя, чтобы Христос жил через меня. Собирать себе сокровища на небе — это значит здесь, на земле, страдать за Христа. Это значит жить жизнью послушания Слову Божьему, вопреки всему. Собирать себе сокровища на небе — это значит здесь, на земле, быть чем довольным? Всем. Тем, что у тебя сейчас есть. Даже если у тебя сейчас нет ничего. Да, и наконец, собирать себе сокровища на небе — это значит щедро, да, щедро давать на Божие дело и щедро делиться с нуждающимися. С нуждающимися, во-первых, святыми, наслаждаясь этими щедрыми даяниями. Да, вот что значит и как собирать себе сокровища на небе. И чтобы как можно больше сокровищ собрать, нужно постоянно исследовать свое сердце, друзья. Постоянно исследовать свое сердце, да, задавая себе вопросы и отвечая на них. Да, к каким ценностям привязано мое сердце? Чей я раб? Да, чему я посвящаю свою повседневную жизнь? Ищу ли я в первую очередь воли Божией для себя на каждый день? Стремлюсь ли я в первую очередь жить праведно перед Богом в любых обстоятельствах, в своих мыслях, в своих поступках? Или меня больше заботит то, что мне есть сегодня, во что одеться и где жить? Пусть Господь, друзья, благословит каждого из вас, чтобы вы, да чтобы мы все, не собирали себе сокровища на земле, а собирали себе сокровища на небе.